Слово благодати представляет проповедь «Великая радость всем людям». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Действительно, если мы посмотрим, нет в Библии нигде указания «празднуйте Рождество», а тем более нету «празднуйте его 25 декабря». Это точно. Рождество начали праздновать, самая первая запись историческая относится к 4 веку, то есть в 300 каком-то году начали праздновать Рождество. Вот. И действительно, те люди, которые хотят заниматься буквоедством, они могут найти основания для того, чтобы не праздновать Рождество. На мой взгляд, это очень проигрышный вариант. Почему? Потому что зачем нам искать основания, чтобы не праздновать Рождество, когда лучше поискать основания, чтобы его праздновать? Я попытался, искал разные оценки людей. Написано, вы удивитесь, сотни трудов, в которых люди пытаются определить дату Рождества, точную дату Рождества. По разным методам определяют время, когда пастухи находятся со стадами в полях, высчитывают исторические данные, которые существуют. Но вы знаете, исторически нет точного согласия. Есть согласие по дате. Скорее всего, Рождество Иисуса Христа произошло в 4-й год до нашей эры. 4-й год до рождения Христа. Это, конечно, абсурд получается. Но дело в том, что даты стали считать немножечко позже, в 6 веке. И поэтому немножко ошиблись в начале. То есть год точно определяем, нет определения точного дня. Вы знаете, я сегодня хотел бы вам сказать о том, что дата Рождества не так важна, как его факт. Как факт того, что Иисус Христос родился. И когда мы говорим об этом событии, очень важно, каким образом наше сердце реагирует. Мы вчера вспоминали, как кто праздновал Рождество когда-то, в жизни, в детстве. Вы знаете, чаще всего у людей Рождество связано с какими-то вот внешними атрибутами, с колядками, я уже сегодня говорил, может быть, с какими-то праздничными собраниями, особыми хоровыми презентациями или декламациями специальными, которые запомнились. Я сегодня хотел бы вместе с вами перенестись в то первое Рождество, в самое первое Рождество, для того, чтобы посмотреть, какое значение оно имело тогда, что оно реально значило. Давайте прочитаем 4 стиха из 2 главы Евангелия от Луки. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Знаете, это очень интересный текст, любопытнейший текст Священного Писания. Не так много текстов в Библии, которые позволяют нам, людям смертным, живущим на земле, заглянуть, как бы приоткрыв шторы, заглянуть на небеса, заглянуть, что происходит там. Не так много. Библия большая, много разного наставления, учения, истории много. Но вот этих текстов, которые открывают нам небо или описывают то, что происходит там, не так много. И вот это один из них. В это чрезвычайно важное событие Бог рассказывает о том, каким образом ангел явился для того, чтобы провозгласить эту великую весть для тех, кто слушал его там, для пастухов. Посмотрите на сущность его слов. Значит, представитель неба, тот, кто все знает, тот, кто находится выше нас, гораздо выше нас, тот, кто обладает близостью, правом близости к Богу. И эта личность, этот небожитель встречается с людьми и говорит им следующие слова. Смотрите, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Я хочу задать вам вопрос. Когда вы думаете о Рождестве, о какой радости вы думаете? В детстве я понимаю о подарках. Чаще всего Рождество было связано с подарками, и это уже приносит какое-то такое воодушевление, ожидание этого дня. А что потом, когда подарки уже перестали играть такую важную роль для вас? Что ожидаете вы, когда вы ожидаете Рождество, когда вы вспоминаете об этом событии, об этом празднике? Есть ли в вашем сердце вот эта радость, которую ангел назвал здесь великой настолько, что она будет радостью для всех людей? Откровенно говоря, мы радуемся о самых разных вещах, и достаточно редко можно встретить христианина, который живет и знает эту великую радость, которая наполняет его сердце каждый день. И когда он встречается с фактом рождения Спасителя, он особенно приходит, ему все равно, когда это будет 7 января или 25 декабря, он приходит для того, чтобы сегодня порадоваться о том факте, что Иисус Христос родился на земле. Я хотел бы сегодня вместе с вами коснуться нескольких аспектов того, что сказал ангел. Во-первых, мы поговорим о прецеденте радости, то есть о радости, которая уже была. Смотрите, ангел провозглашает и говорит: радуйтесь, но он говорит о том, что уже есть. Есть радость на небесах, и мы поговорим об этом. Что это за радость и почему они радовались? Во-вторых, мы будем говорить о сущности радости, то есть почему радоваться надо. В чем радость Рождества? Почему сердце христианина, если вы настоящий верующий человек, почему оно должно наполниться радостью, когда вы думаете о Рождестве? Мы будем говорить об основании радости и о доступности радости, прочитав этот текст. Давайте посмотрим сначала на первую его часть, на прецедент радости. Смотрите. «И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Смотрите, ангел возвещал пастухам радость. Причем эта радость, она была для ангела не такой, как, знаете, если пришел к вам почтальон и принес письмо с очень хорошим известием. Ну, почтальон, когда приносит, его, в принципе, это не касается. Может быть, там очень хорошее известие в этом письме для вас, но его это не сильно задевает, это известие. Здесь мы встречаемся с совершенно другой ситуацией. Ситуация следующая. Мы когда читаем немножечко ниже, 13 стих, где многочисленное воинство небесное, ангелы поют, они восхищаются, они написано славящие Бога и взывающие. То есть они переполнены были радостью. Мы встречаемся с ситуацией, когда ангел доносит пастухам радость, которая наполнила его самого. Он сам находится в состоянии огромного воодушевления. Это был момент, которого он долго ждал. Это была весть, которая все небесное царство взбудоражила очень сильно. Она привела его в состояние воодушевления. И вот в этом воодушевлении ангел очень рад, что он получает команду, он получает разрешение прийти на землю и возвестить об этой радости пастухам, людям, которые были в это время готовы услышать эту радость. Почему ангелы радуются вообще? Очень интересно. Ангелы – очень интересные существа, они отличаются от нас, людей. Это служебные духи. Ангелы сотворены с одной целью – чтобы служить Богу. Вместе с этим ангелы не являются роботами. Они не являются просто так бездумными исполнителями всего того, что Бог им приказал. Ангелы живут Божьими целями. Это личности, которые живут Божьими целями. Они восхищаются Божьей славой. Они находятся в состоянии постоянного созерцания Божьего величия. И поэтому они реагируют на это величие. Они не могут на него не реагировать. Мы читаем в Священном Писании, что у ангелов есть желание. Первое послание Петра, первая глава, если вы откроете, там написано о том, что ангелы имеют желание, знаете, какое желание? Проникнуть в то, что открыто церкви. То есть ангелы, они находятся в привилегированном положении, но положение церкви гораздо выше и лучше, что у ангелов есть желание проникнуть, узнать, быть частью или понимать, чем живет церковь. Ангелы способны радоваться. Евангелие от Луки, 15 глава, 10 стих написано. «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». То есть, смотрите, мы видим, что у ангелов есть желание, ангелы способны радоваться. Если мы будем исследовать тщательную ангелологию или то, что связано с ними, мы убедимся, что у ангелов есть воля. То есть ангелы являются личностями, они являются существами духовными, нетелесными, у них нет тела. Но это существа, которые радуются, которые живут, которые сопереживают. Вот этими существами наполнено небо. Вы знаете, что интересно? Когда я думаю об ангелах, и когда я думаю о вот этой ситуации, которая описана здесь в Евангелии от Луки, я представляю, что ангелы – это своеобразные ассистенты в Божьем деле. Бог главный, он вырабатывает план, этот план рождается в его сознании, он имеет чудесные варианты для того, чтобы осуществлять этот план. Но ангелы, все вот этот сон, огромное количество, многие тысячи ангелов, они являются частичкой этого плана, они его осуществляют, они живут этим планом. Может быть, кому-то из вас приходилось смотреть по телевидению репортажи из Центра управления космическими полетами. Если вы обращали внимание, обычно это большая комната, в этой комнате много-много мониторов, один большой или несколько больших мониторов стоят. Вот. Так вот, в этом Центре управления полетами разные люди есть. Есть инженеры, специалисты, которые просчитывают траектории движения этих спутников, этих космических объектов. Есть люди, которые занимаются качеством материала, из которого изготовлены эти аппараты, воздух, сопротивление его или недостаток воздуха и так далее. То есть есть очень много мозгов, то есть люди, которые живут. Есть руководители полетов, то есть те, которые принимают решения на основании этой всей информации. Есть много всяких мелких людей. Кто-то печатает письма, кто-то по телефону звонит, кто-то занимается там стоплением, кто-то делает что-то. Но вот когда показывают момент, когда стыковка состоялась, показывают у них на экране, вот они смотрят, что где-то далеко-далеко, там за тысячи миль в космосе, их космический аппарат, которым они управляют отсюда, он все-таки сумел отделить спускаемый аппарат, и он приземлился там куда-то на Марс. И вы знаете, вся эта комната буквально взрывается таким возгласом, аплодисменты. Все радуются. Не только руководитель, но и все те, они чувствуют себя частью этого процесса. И они видят, есть решение. Наша работа была не зря. Вы знаете, что-то подобное происходило на небесах в этот момент. Все население неба, оно, затаив дыхание, наблюдало за процессом решения самой большой проблемы, которая возникла во Вселенной. Это проблема человеческого греха. Ангелы видели, как Бог сотворил человека. Ангелы видели, насколько прекрасным был мир. Ангелы наслаждались творчеством Божьим. Они видели Божью руку. Они знали его совершенство. Они восхищались этим. И они видели грех. Они видели смерть. Они видели боль и страдания. Они видели болезни. Они видели тернии и волчцы, которые стала произвращать земля. И ангелы ждали. Они ждали, глядя на Бога, глядя на главного, на того, кто действительно руководит всем этим, где решение. Вы знаете, интересно, что на протяжении долгих-долгих лет ангелы не знали решения. Они знали, что оно будет. Они знали пророчества, о которых Бог говорил. Они знали, что есть, у Бога есть решение. И они верно его слушались. Они верно ему подчинялись. И настал тот момент, когда небо взорвалось от радости. Этим моментом было воплощение Сына Божьего. Вы знаете, когда мы говорим о прецеденте радости ангелов, они радовались действительно. Священное Писание представляет нам еще несколько ситуаций, когда ангелы радовались. Не так много, что интересно, не так много. Я нашел в Библии два таких глобальных события еще, которые описывают радость ангелов. Во-первых, при сотворении земли ангелы радовались. В книге Иова, в 38 главе, с 4 стиха, Бог, отвечая Иову на его вопросы, отвечает следующее. «Где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания земли, или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, и смотрите дальше, когда все сыны Божьи восклицали от радости. То есть, когда Бог творил землю, небо радовалось, ангелы Божьи радовались. Причем не просто радовались, а написано, восклицали от радости. Вот смотрите, ангелы – существа, которые знают гораздо больше нас. Это те, кто находится в непосредственной близости к Богу, и они реагируют на что-то, и они реагируют с радостью, когда они видят чудесное проявление Божьей творческой силы, Его творческой руки в действии. Ангелы радовались. Книга Откровения говорит нам о радости ангелов, когда произойдет заключительная победа Иисуса Христа. 5 глава книги Откровения с 11 стиха. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Посмотрите, еще одна ситуация, когда Писание приводит нас в эту атмосферу неба и показывает нам, что происходит там, что происходило или будет происходить в данном случае. Опять мы читаем, это радость ангелов. Рождение Сына Божьего было еще одним таким величайшим проявлением Божьей мудрости, которое привело небожителей в состояние особой радости. Вы знаете, как я уже сказал, известно, что спасение людей через Боговоплощение было тайной для мира духов. Ангелы не знали, они знали, что будет спасение, но они никогда не могли предположить, что спасение будет таким образом. Это вы знаете, как в шахматы, когда играешь. И когда играют два человека, и одному кажется, что уже все, уже нет выхода. Кто-то подошел со стороны, посмотрел, посчитал и говорит, выход есть. Не вижу. Проанализировал все фигуры, проанализировал все варианты, не вижу выхода. А он есть. Ты его просто не видишь. Он есть, тот, кто выше, тот, кто знает больше, тот, у кого подготовка лучше, он знает, что выход есть. Знаете, когда покажу потом этот ход, и тогда точно есть, оказывается. Вот это состояние ангелов было. Когда они на протяжении тысячелетий, они смотрели и видели, нет выхода. Положение тупиковое. Люди в полном тупике, у них нет никакого выхода, только погибель. И зачем Бог вообще держит все это дело? Уже нужно было все уничтожить давно. Но Бог стоит выше всего этого. И у Него есть выход. Он посылает пророков. И Он говорит, я делаю это дело, потому что я знаю, что есть выход. И потом, когда Он свершился, у ангелов сердца переполнились восхищением. Ах, вот оно как! Вот почему ангелы радовались. Вот почему Рождество привело все небо в состояние овации, в состояние ликования. 1 Тимофею, 3 глава, 16 стих. И беспрекословно, великое благочестие тайны. И посмотрите, Бог явился во плоти. Это тайна, которая была неизвестна. Это тайна, которая была тайной для мира духов. Я думаю, каким образом Бог сообщил ангелам о том, что родится Мессия? Не знаю как, но мне интересно было поспекулировать немножко. Может быть, Бог сделает пресс-конференцию, собирает всех ангелов. Вот, и написано несколько ситуаций в Библии, когда Бог собирал ангелов. И объявляет им, вот так и так, решение будет такое. Может быть, это было так. Может быть, это было что-то более такое сложное, может быть, это что-то подобное массовой рассылке электронной почты, то есть каждый ангел получил в свое сознание месседж от Бога, или SMS, знаете, текст-месседж. Каждый ангел получил информацию, ох, вот оно решение. Мы не знаем как, но мы знаем точно, что на определенном этапе ангелы узнали. Ангелы узнали о том, что действительно найдено решение. У Бога есть решение этой огромной проблемы. Когда мы говорим о ангелах, мы знаем, что ангелы радуются о Боге. Они радуются, наблюдая за Его творческим процессом. Они живут им. Вы знаете, это подобно как мама, которая воспитала сына или дочь, а потом сын или дочь стал каким-то известным человеком, артистом или спортсменом, или еще кем-то. И она наблюдает за ним, и она радуется ему, она сопереживает, она видит, она часть его. И даже она сейчас не находится там, на этом ринге, если это бокс, или на этом катке, если это хоккей, или еще что-нибудь. Вот она не находится там, но она видит его, она следит, и со всей командой она видит его, она следит за ним, она живет им. Она часть его. Вот так вот ангелы живут постоянно Божьей целью. И больше того, они наблюдают за тем, что делает Бог. И они восхищаются. Я помню одно из самых ярких впечатлений моего детства. Я уже был подростком, не помню, сколько мне было лет. Я играл в скрипичном ансамбле в музыкальной школе. И мне пришлось быть на конкурсе ансамблей скрипачей. И там приехали такие специалисты, которые играли. Играли по-настоящему. И когда, знаете, 50 или 60 смычковых инструментов сразу играют, и когда ты еще немножечко знаешь, что как это трудно держать смычок в руках и правильно пальцы ставить, и все вот эти штрихи тонко подмечать, и когда ты слушаешь, вы знаете, я буквально ловил, я это сейчас помню, я буквально ловил каждый их вздох, каждую фразу, каждое движение, я восхищался, вот это мастера. Вот я представляю, что подобно так ангелы наблюдают за Богом. Бог – это мастер. Бог – это личность, которая производит шедевры постоянно. И ангелы тем и живут. Они только тем и живут, что они наблюдают и видят вот это решение, вот это действие, вот эта красота, вот эта сила, вот это могущество. Они часть Его, они восхищаются тем, что Он делает. Вторая причина, почему ангелы радуются. Ангелы радуются не только живя тем, что делает Бог, ангелы радуются о людях. Заметьте, в той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь. И вот дальше вот эта фраза: «Я возвещаю вам великая радость». Вот эта фраза – это первое упоминание в Евангелии от Луки. В Евангелии Матфея нету этого слова. В Евангелии от Луки первое упоминание глагола «евангелизировать». «Евангелидзомай» – это греческое слово, которое здесь стоит. То есть буквально ангел обращается к людям и говорит: «Я евангелизирую вам великую радость». Оказывается, ангел не только радовался о том, что Бог нашел это решение, не только радовался Божьему творчеству, он еще радовался людям. Он радовался тому, что найдено решение от их бед. Найдено решение от проблемы их греха. Найдено решение от проблемы их боли. И поэтому он говорит, использует вот это слово «евангелизировать» или глагол этот «евангелие». Он говорит о том, что «я возвещаю вам». Мы уже упоминали в 15 главе Евангелия от Луки о том, что ангелы радуются спасении грешников. Теперь, когда они увидели, что действительно это спасение стало возможным, эта радость стала реальной и стала настоящей. Вы знаете, они радовались тому, что этот Божий план, о котором, возможно, они уже знали. Я думаю, что месяцев 9 они уже знали. Потому что ангел Гавриил до того пришел и сообщил Марии о том, что Мария родит Божьего Сына. Скорее всего, ангелы знали уже о том, что это решение найдено. Но сейчас они увидели о том, что оно физически воплотилось. Оно практически нашло свое решение. Недавно на Дальнем Востоке потерпела катастрофу маленькая подводная лодка. Батискаф их называют, это был военный батискаф. Это такая скоростная, очень маневрирующая хорошо лодка, которая может опускаться на большую глубину. Вот, они в основном производят всякие исследовательские работы, шпионскую деятельность вот, и так далее. И вот это одна из таких лодок, она запуталась в старые рыбацкие сети. Запуталась своими винтами, пробовали освободиться, туда-сюда не получается освободиться. Это было месяца 4 или 5 тому назад, может быть, кто-то из вас помнит. Вот, и тогда они срочно просили помощи. Проблема была в том, что у них осталось кислорода немногим более чем на сутки. Правительство России связалось с разными странами и вылетели туда несколько команд из Лондона, из Англии, из Сан-Диего, из Соединенных Штатов. Вылетели туда на Дальний Восток со специальными аппаратами подводными, автоматическими, которыми они надеялись порезать эти канаты, которые держали, и освободить этих моряков. Вы знаете, весь мир наблюдал за этим. Даже в нашей здесь местной газетенке «Колумбия» печатали об этом событии. Этих людей никто не знал. Скорее всего, их никогда никто и не увидит, и не познакомится с ними. Но весь мир наблюдал за тем. Вот они знали, что там есть 4 или 5 человек, я не помню, сколько их там было. Вот они сидят там, и они могут умереть, если их не спасут вовремя. Потом наблюдали, как прилетели самолеты. Да, вытащили эти аппараты, довезли, считали часы, привезли эти аппараты, сколько им нужно времени, чтобы спуститься. И потом, в конце концов, когда они порезали эти веревки, эти канаты, которые держали, и когда вытащили моряков, мир радовался. Во всяком случае, все те люди, которые их совсем не знают никогда, они радовались, они стали каким-то образом причастниками к этому. Представьте себе, насколько больше радовались ангелы, когда они были частью процесса творения, когда они были частью вот этой операции Божьей. Это не просто так наблюдатели, которые со стороны смотрят. Они были частью этого. И когда они увидели, что эти люди, которые им стали дороги, точно так, как они были дороги Отцу Небесному, что эти люди имеют возможность спастись, небо радовалось. Это прецедент радости. То есть ангелы говорят нам о том, что мы радуемся, слушайте, и вы радуетесь тоже. Есть о чем радоваться. Мы и все небо радуемся. Теперь почему надо радоваться? Сущность радости. Сущность радости или чему ангелы радовались больше всего? Ангелы радовались Боговоплощению. Мы часто не осознаем настоящей радости. Часто дети радуются подаркам, которые дали их родители, больше, чем самим родителям. Они не понимают, что настоящая эта радость не в том, что мама конфет купила, а в том, что мама есть. Но это где-то отходит на задний план. Очень часто мы радуемся тому, что мы получаем от Бога. Мы приходим: Господи, дай здоровье, болею. Господи, дай работу, потеряла. Господи, дай мужа или жену, или кому что. Мы приходим и просим Бога об этом. Мы просим Бога об этом, забывая о том, что самой большой радостью для нас является сам Бог. Его личность. И когда мы говорим о Боговоплощении, мы говорим о том, что Бог стал частью нас. Давайте посмотрим немножко, о чем идет речь. Смотрите, 10 стих. «И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». И дальше он объясняет, что это за радость. «Ибо ныне родился вам в городе Давида вам Спаситель, который есть Христос Господь». Посмотрите, вот эти ключевые слова в этой фразе. Он говорит: родился Спаситель, Христос Господь. Глагол здесь один есть. Действие одно, родился. Да, он говорит дальше характеристики: это Спаситель, это Христос, это Господь, и это все важно очень. Но он говорит о том, что мы все радуемся, здесь у нас на небесах такое творится, все просто вне себя, такой чрезвычайной радости. И мы вам ее возвещаем, эту радость. Почему? Родился Спаситель. Почему это так важно? Вы знаете, рожденный Спаситель или Боговоплощение было одним из самых удивительных элементов Божьего плана спасения. У него было много. Была подготовка, были пророки, был израильский народ, был Моисей, был закон, были время пленения и так далее. у него были другие обстоятельства жизни Иисуса Христа. Была его жизнь, страдания, его смерть, его воскресение. Но здесь ангелы говорят о рождении. Они говорят о факте, который просто превосходит все. Он затмевает все остальные факты. Мы сейчас посмотрим, почему. Евангелист Иоанн в первой главе с самого начала дает такой анализ, философский анализ того, что произошло. Он говорит о Слове. Вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. Помните это вступление у Евангелиста Иоанна? Он говорит о Слове, потому что греки, которым он писал, они знали этот термин, это «логос». Они пользовались этим термином для того, чтобы описать им личность или начало, которое не зависит ни от кого. Разные философы по-разному охарактеризовывали это начало, но сущность в том, что это слово знали. Иоанн использует это слово и говорит, и слово было Бог, то есть и логос был Богом. Посмотрите, 14 стих он пишет. «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины». Вы знаете, греки были готовы услышать «слово было Богом». Это они готовы были услышать. Для них это был привычный концепт. Но сказать «слово стало плотью» греки не могли этого понять. Они не могли этого понять, потому что плоть и дух – это были две абсолютно разных сферы, которые невозможно было смешать. Они никогда не могли представить себе какое-то единение. И вот Иоанн до того, как он начал рассказывать все то, что будет потом с Иисусом Христом, он сразу закладывает основание. Он говорит вот это слово, слово было у Бога, слово было Бог. И теперь посмотрите, слово стало плотью. Сверхважный концепт, сверхважное решение. Вы знаете, Боговоплощение было настолько сложным явлением, что оно непонятно было даже ангелам. Оно сегодня нам непонятно. Непонятно вот почему. Если бы мы говорили о том, что вот есть человек, да, и в него вселился Бог, что это только Бог в образе человеческом. Некоторые люди так представляют Иисуса Христа. В самом деле не так. В самом деле вот это рождение Бога в человеческом теле произошло таким образом, что в нем невозможно было отделить человека и Бога. В этом вся тонкость Боговоплощения. Вы знаете почему, когда дьявол во время искушения пришел к Иисусу Христу в пустыне? Вы помните, с чего он начинал каждое свое искушение? Он начинал со слов «Если ты Сын Божий». Знаете, почему он так начинал? Потому что он видел человека, который был стопроцентным Богом. И вот этого он не мог понять. Никакие силы в мире не могли этого понять. Как это может быть? Свидетели Иеговы до сих пор это не могут понять. Они задают вопрос и спрашивают, так он человек или Бог? То есть они до сих пор не могут взять в толк, что а как это может быть Бога человек? Вот почему написано «Великое благочестие тайна» Бог явился во плоти. Почему было необходимо такое чудо? И только Бог мог его сделать. Никто, ангелы не способны были, все мозги вместе взятые не способны были никогда найти это решение. Так вот, для чего было необходимо Боговоплощение? Первая причина, почему именно такое решение было необходимо, заключалась в том, что эта причина решила проблему греха. По-другому невозможно было. Вот смотрите, для того, чтобы Иисус Христос смог решить наш грех, Он должен был стать стопроцентным человеком. Если бы Он стал человеком на 99%, Он не смог бы выступать представителем человечества. Он должен был стать настоящим человеком, самым настоящим. Вместе с тем, если бы Он стал просто человеком, простым, то Он был бы причастником всей той болезни, с которой человечество живет. Болезни греха. И тогда Он не смог бы решить проблему человеческого искупления. И поэтому Бог находит такой вариант, когда Иисус Христос сходит на землю и становится одновременно стопроцентным Богом и стопроцентным человеком. Вот почему ангелы радовались. Вот почему мы сегодня празднуем Рождество, вот почему так много песен замечательных написано, торжественных и радостных, потому что Бог нашел решение. Решение, которое мы до сих пор не понимаем, каким образом оно совместилось это в Иисусе, в Божьем Сыне. Но Бог нашел это решение. Оно дорого Ему стоило. Оно стоило Ему Его Сына. Но Он пошел на это ради нашего с вами спасения. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стиха. Апостол Павел описывает то, что происходит в результате Боговоплощения. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. И дальше, почему? Ибо не знавшего греха Он сделал для нас, или ради нас, жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Вот для чего нужно было Боговоплощение. Вот почему те, кто не верит в Боговоплощение, у них нет шанса для спасения вообще. Потому что Иисус Христос должен был стать абсолютным человеком, безгрешным человеком, для того, чтобы взять на себя наш с вами грех. Заместительная жертва Иисуса Христа на Голгофе, она невозможна была бы, если бы не было настоящего, стопроцентного Боговоплощения. Послание к евреям во второй главе. Автор этого послания описывает, посмотрите, с 14 стиха, он еще раз говорит о необходимости Боговоплощения для спасения. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Заметьте, он говорит о том, что он также воспринял онное, плоть и кровь. Почему? Для того, чтобы избавить тех, кто находится в таком же состоянии. Заместительная жертва Иисуса Христа применима к вам и мне только тогда, когда мы уподобляемся Ему, принимая Его в наше сердце. Когда этот же процесс происходит теперь с нами. Когда мы, доверяя свою жизнь, подчиняемся Иисусу Христу. Иисус Христос описал это событие, охарактеризовал в 3 главе Евангелия Иоанна, 5 стих, Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». То есть, если кто не унаследует вот этот Дух Христов, это право Иисуса Христа освобождать, не может войти в Царство Небесное. Просто нет дороги, нет способа, нет пути для того, чтобы спастись. Римлянам 5 глава, 17 стих описывает это же положение немножко с другой стороны. Но говорит о том, что преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Вот что мы празднуем сегодня. Я хотел бы задать вам вопрос. Радуетесь ли вы от того, что Иисус Христос нашел решение ваших грехов? Часто я наблюдаю, когда люди не радуются, не знают. Может быть, они никогда не были прощены. Или, может быть, они недооценивают своих грехов. Представьте себе человека, который при смерти, которому поставили диагноз, болезнь неизлечима. И вот вдруг ему приходят и говорят: слушай, найдено решение, лекарство найдено. У меня есть один знакомый, который достаточно состоятельный человек, и его жена болеет болезнью, которую не знают, как лечить. И он, вы знаете, по всему свету мотается. Когда где что-то услышит, вот там на каком-то острове есть лекарство. Вот там где-то ученые изобрели какой-то выход. Он ищет этого решения, он хочет облегчить страдания своей жены. Теперь представьте себе, что мы, люди, вызываем на себя Божий гнев абсолютно каждой капелькой нашего греха. И когда мы говорим о нашей греховности, мы говорим не просто о том, что убил, ограбил, насплетничал на кого-то. Мы говорим о плохих мыслях, мы говорим о состоянии души, мы говорим о нашем несовершенстве. Так вот это все наше несовершенство вызывает Божий гнев, истребляющий нас. Потому что Бог абсолютно совершен. Он абсолютно свят. Потому что Он абсолютно не может терпеть никакой грех, абсолютно. Вот поэтому пришел Иисус Христос. Вот для этого нужен был Божий Сын. Вот для этого нужна была заместительная жертва Иисуса Христа, чтобы Божий гнев пал на человека. Человек согрешил. И чтобы Божий гнев пал на человека, и чтобы Божий гнев поразил человека за его грех. Этим человеком стал Иисус Христос, если вы приняли его. Если не приняли, Божий гнев продолжает пребывать на вас. Он продолжает действовать, и он однажды, когда вот это временное сдерживание этого гнева удалится с земли, он однажды обрушится со всей силой своей. Он не может не обрушиться. Из-за того, что Бог абсолютно свят. Вот почему ангелы радовались. Они видели эту надвигающуюся катастрофу. Они видели, что абсолютно точно раздавит каждого человека. И вдруг появляется решение, которое выхватило человека буквально в последнюю секунду. Которое дало человеку шанс, дало возможность ему жить. И это решение было в богочеловечности Иисуса Христа. Но вы знаете, есть еще вторая причина вот этой сущности радости. Это не только в том, что мы от греха освободились. Это еще и в том, что Бог соединяет человека спасенного с самим собой через Бога воплощение. Вы знаете, в Рождество Бог соединился с человеком. Когда Бог создал человека, человек был сам по себе, Бог сам по себе. Они имели общение. Но в Рождество произошло соединение двух природ. Представьте себе разницу между Христом, пришедшим на землю, и Христом, ушедшим с земли. Как Христос пришел на землю? Ну, говорят, родился в Вифлееме. Ну да, понятно, Христос родился в Вифлееме. Но Он-то стал человеком еще до того, как Он родился. Человек-то становится человеком еще до того, как он рождается. Он еще в утробе матери уже человек. То есть Иисус Христос пришел на землю в виде Духа. Дух Святой произвел какое-то действие, которое мы не понимаем, и появился плод, эмбрион. Он развивался, он был исполнен Духа Святого от чрева матери. Потом, когда он родился, это было просто его явление уже. Это физически его увидели люди вокруг. Итак, Иисус Христос пришел на землю в виде Духа. Иисус Христос ушел с земли в виде Бога-человека. И в этом ключевая разница. Разница в том, что Иисус Христос, родившись, соединил человеческую расу с Богом. И потом все, кто рождаются от Христа, они становятся членами Его семьи, и они имеют доступ к Богу. Церковь названа тело Христова. Это не просто доступ, они частью являются Его. Посмотри, 2 Петра, 1 глава, с 3 стиха. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них сделались, смотрите, кем? Причастниками божеского естества, причастниками божественной природы». Это подобно следующему. Вот представьте себе, видели, наверное, по телевизору умирающих людей в Африке, которые худые все, животы такие надулись у них, мухи везде лазят, здесь есть нечего, болезнь такая страшная. Вот представьте себе этому человеку, которого уже выбросили, который уже тлеет, ему приходят и говорят: есть лекарство от твоей болезни. Это уже такое огромнейшее решение. Если бы его даже вылечили и здесь же в трущобах оставили бы, он был бы уже счастлив по уши. Но представьте себе этому человеку, говорят: есть лекарство твоей болезни. Если ты его примешь, ты будешь премьер-министром страны. Вот что делает Бог с христианином, с человеком, который принимает Иисуса Христа. Вот что сделало Бога воплощение. Он не просто поднял вот этого тлеющего в грехе человека, Он сделал его Сыном Божьим. Он посадил его на небесах. Священное Писание говорит нам о том, что Он посадил нас на небесах. свершившийся факт. Почему? Потому что Бог воплотился. И поэтому мы празднуем сегодня, и поэтому мы радуемся, и поэтому ангелы радовались тогда, и поэтому сегодня каждый из нас имеет это основание для радости. И беспрекословно, великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, и смотрите, что последнее, вознесся во славе. Кажется, этот элемент тоже очень-очень важен. Потому что он вознесся в славном, в прославленном теле. Когда это началось? Это началось в день Рождества. Когда тело у Бога появилось. Когда Бог явился во плоти. Есть еще один элемент вот этой сущности радости. Иисус Христос, став человеком, Он не только решил проблему греха, неразрешимую проблему греха, Он не только соединил человека с Богом, Он еще сделал одно замечательное, замечательное действие, очень важное. Он показал пример совершенной жизни. Иисусу Христу нужно было прожить настоящим человеком для того, чтобы показать нам с вами, как жить. Посмотрите, послание к евреям во 2 главе, 17 стих. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он, претерпев, был искушен, то может и искушаемым помочь». Вот что важно. Вот какой еще важный элемент, который мы встречаем здесь, элемент того, что Иисус Христос прожил жизнь как настоящий человек. Он прожил для того, чтобы показать вам и мне, как жить. Да, у нас не всегда это получается. Да, все мы растем. Я надеюсь, что все мы растем. Да, все мы попадаем в такие ситуации, где нам хотелось бы быть больше похожими на Иисуса Христа, но мы точно знаем, что был настоящий человек. Он прошел абсолютно все, он знает ситуацию, в которой я нахожусь. Если я приду к нему, у него есть решение, он был там, он знает. Он это реально ощутил, он это реально пережил, здесь живя на земле. Третий пункт, о котором хотелось бы сегодня сказать, который виден в этом тексте. Мы говорим здесь не только о этой радости, которая на небесах, прецедент радости, не только о сущности радости, то есть чему мы радуемся. Но есть еще два небольших, но очень важных элемента. Во-первых, основание радости. Что это такое? Это тот факт, что Боговоплощение произошло в исторически реальном пространстве. Вы знаете, многие религии имеют учение о том, что боги воплощаются, перевоплощаются, кто-то там с кем-то воюет, от кого-то там из богов рождаются дети. Если вы с мифологией когда-нибудь сталкивались, то вы, наверное, знаете, что много всяких теорий существует, очень много. Но вы знаете, только Евангелие говорит о реальных фактах. Во-первых, Евангелие говорит о реальности времени. То есть ангел обращается к этим людям, и он говорил ныне, он говорил о точном времени. Посмотрите, 2 глава, 1 стих. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей Иудее. Эта перепись была первая в правлении Кверения Сирию. Откройте сейчас учебники истории или покопайте, сделайте археологические исследования, найдите, когда первая перепись в правлении Кверения Сирию была произведена кесарем Августом, и вы определите точное время, когда это произошло». Вот почему сегодня люди могут определить это время, когда родился Иисус Христос. Вы знаете, когда вы подписываете документы, если вам приходилось подписывать что-то в нотариусе или производить большую покупку, или какие-то важные документы подписывать, в них всегда указывается время и место. Такое-то число, такой-то город. Вот это то, что мы видим здесь в Евангелии от Луки. Здесь сказано время, когда это произошло. Здесь сказано, что это было в определенный исторический отрезок. Это не просто где-то, когда-то, никто не знает где. Это сказано ясно, когда это произошло. И он обращается к пастухам, он говорит, ныне, сегодня, вот сейчас пойдите посмотрите. Родился Иисус Христос. Кроме того, рождение Спасителя произошло в абсолютно точное время. Время, которое было рассчитано, указано пророками, рассчитано Богом, высчитано для того, чтобы совершить это важное дело искупления человека. Галатам 4 глава 4 стих говорит, ну, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены и подчинился закону и так далее. То есть у Бога все точки сошлись воедино. Пришла полнота времени, наступил момент. Вы знаете, еще один пример из космических дел, что-то меня сегодня на космос потянуло. Когда запускают космические корабли. Так вот, за несколько суток все службы уже становятся в готовность. Уже начинают отсчеты. У них там countdown обратно идет, то есть до секунды запуска. И у них расписано все. Ага, за 20 сколько там часов заправляется горючее. Ни раньше, ни позже. В такое-то время должны сесть туда эти космонавты, астронавты, которые летят. В такое-то время должны быть подключены там аппараты или отключены что-то. И вот все это много-много разных служб. Все идут к одной точке. Чух, запуск. Вот это полнота времени. Когда пришла полнота времени? У Бога все эти службы работали давно. Каждая работала точно, никакая не давала сбоев. Она абсолютно точна и совершенна, и написано, когда пришла полнота времени, ангел приходит и говорит, ныне, пойдите посмотрите, вот там, в хлеву. Интересно, да? Такая сложная конструкция, и результат в хлеву. Это реальность времени, еще одна, это реальность места. Христос родился в реальной географической точке. Это было известное место, город Давидов. Он находился и сейчас находится рядом с Иерусалимом. Буквально 6 или 8 миль. Очень близко он находится от Иерусалима. Вот. И по всей видимости, что пастухи, которые пасли овец, они, скорее всего, пасли стада для храма. То есть оттуда покупали овец для жертвоприношений. Многие-многие исследователи сходятся в этом, потому что это было место, во-первых, это был город Давидов, то есть это продолжение царской линии, это исполнение пророчеств. Смотрите, 3 стих 2 главы. «И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова». Это точность географического местоположения. Вы знаете, когда мы говорим о том, что мы радуемся не выдуманной радости, друзья. Мы радуемся не тому, что мы просто представили себе в нашем мозгу, создали псевдореальность и радуемся ей. Нет. Мы радуемся реальным фактам. Эти факты имели место в реальной точке истории, в реальной географической точке, и они создали или они оказали реальное действие на историю, реальное действие на нас с вами. Если вы христианин, эта радость, она не могла пройти мимо вас, она подействовала на вас, и она говорит о том, что эта радость реальна. И последний элемент, буквально несколько слов, доступность радости. Знаете, когда мы говорим о радости всем людям, ангел объявляет и говорит, я возвещаю радость, которая будет всем людям. У меня возникает вопрос, почему не все люди радуются? Почему не все радовались даже тогда, во время, когда Иисус Христос родился? Мы видим, что были люди, которые радовались, и мы видим, что те люди, хотя радость была для них, огромное количество были безразличными или даже наоборот, гнали Иисуса Христа. Очень интересно, что Евангелие услышали пастухи. Пастухи были людьми, которые были способны слышать по нескольким причинам. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Это были самые простые люди. Это была самая простая, самая обычная профессия. В это время были в Вифлееме, а тем более в Иерусалиме, мудрецы, разные правители, политики, бизнесмены, богатые люди. В это время было достаточно много сильных людей, которые обладали властью, которые обладали способностью подчинить себе мир. Они не радовались. Они не услышали этой ангельской вести. И ангел не пришел к ним, потому что он знал, что они не услышат. Он пришел к тем, кто услышит. Здесь два качества их отличает, этих людей. Во-первых, это смирение. Это глубоко смиренные люди. Люди, не претендующие на что-то. Люди, готовые слушать. Люди, которые не утверждают себя. Люди, которые не гонорятся, которые не несут свое «я». Люди, которые просто пасут овец. Они просто делают свое дело. Между прочим, Евангелие от Луки говорит о еще двух людях. Помните Симеон, старец. Помните Анна, пророчица. Это были люди другого типа. У них был другой социальный статус. Но заметьте, что слышать Евангелие может человек не тот, который имеет какой-то социальный статус, а тот, кто имеет сердце правильное. Кроме того, что они были смиренными людьми, здесь еще написано, посмотрите, и убоялись страхом великим, они боялись Бога. Это основная причина, почему многие-многие люди не способны слышать радости Рождества. Почему для многих людей вот эта великая радость, которая будет всем людям, она не значит ничего и значит очень мало. Они ищут другой радости, они ищут других каких-то средств для того, чтобы радовать себя. Я сегодня хотел бы обратиться к вам и спросить вас сегодня, чему вы сегодня радуетесь? Где вы ищете радость? Найдите ее там, где она настоящая. Найдите ее там, где она великая, настоящая радость. Для этого смирите ваше сердце. Для этого в страхе перед Богом осознайте Его величие, Его могущество, Его силу, Его действенность. Поклонитесь Ему сердцем. Обратитесь к Нему для того, чтобы ваша жизнь сегодня, она по-настоящему отражала эту великую радость, которая пришла в Рождество для того, чтобы быть радостью для всех людей.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!